Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередная программа из цикла «Мастера» в эфире. С вами Диана Берлин. И сегодня нам оказала честь и пришла в нашу студию народная артистка Советского Союза, солистка Большого театра, замечательная певица и актриса, педагог Тамара Ильинична Синявская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно же, нет такого человека среди наших слушателей точно, который бы не знал ваше имя, не слышал что-то в вашем исполнении. Поэтому каждому интересно. Но я вот знаю, что вы начинали в ансамбле Локтева, да? Сначала, кстати, танцевать, правда? А как потом петь?
Ну, и петь, и танцевать для меня абсолютно было равнозначно. И, в общем-то, я все это плавно перетекла. У меня в жизни случалось так, что из одного состояния в другое я перетекала. Так же, как из театра в театр. Об этом тоже скажу. Пела-то я просто, как можно сказать, ну, где-то месяцев с 9, как мама сказала.
Ага.
Но и танцевала тоже, как я вспоминаю. Потому что, вы воображаете, девочка стоит в люльке, да? Крутит ручками. Это что было? Это не танец?
Танец, конечно.
Да, да, да. Это я вот совсем недавно об этом подумала, потому что я, в общем-то, я себя позиционировала как певица с 3 лет.
А с 3 лет уже пела
вовсю?
Я
уже пела вовсю. Вовсю просто так пела, что...
В смысле ля-ля-ля или прямо чего-то?
Ну что, а сколько тогда дивных фильмов шло? То есть я не помню, когда, так сказать, начался мой дворовый дебют. Но если вы помните «Кубанские казаки»,
конечно,
ну, потом попозже
был.
Пошла «Лолита Торрес», это все был мой репертуар. «Ждать любовь не надо». Помните, это тоже...
Конечно,
да-да-да, это все из фильмов.
Угу.
У меня огромный репертуар был.
И никакого стеснения. Можно было выйти во двор, и там были зрители, и
там,
вперед.
Там я и находила свою аудиторию. Если никого не было, я заходила в парадное, пела там. Выходили жильцы и спрашивали, это кто поет? И я сразу убегала, как будто это не я.
Ага.
Но мне хотелось, чтобы кто-то вышел. Понимаете? Ну, конечно, это было заложено. И танцы, и песни, это все было заложено с детства. И потом я поняла, что люди к этому как-то очень благосклонно относятся. Видимо, я никого не напрягала. Просто они поняли, что меня нужно куда-то направить в какое-то русло. А так вот я сейчас просто вспоминаю. К сожалению, мамы нет, и мама мне не очень подробно могла бы осветить мою жизнь до моего, так сказать, сознательного возраста. Когда я уже попала в пионерский ансамбль, куда меня благополучно тоже двор направил, мама сказали, вот здесь у нас пионерский ансамбль, переулок Стопани, есть, значит, такое дом пионеров, там есть танцевальный кружок и хоровой кружок. Вот пускай она и там попробуется. Но я первым делом, конечно, на танцы пошла, потому что все девочки мечтают иметь балетную пачку, обязательно должны привлечь к себе внимание, к своей фигурке. Я была худенькая и маленькая. Вот я туда и направилась. Станцевала. Меня приняли. Но я про свой голос еще помалкиваю. Меня приняли. А потом я начала сильно-сильно расти.
Угу.
Вот и все. И
закончилось.
Да. Вся моя балетная карьера закончилась. И, в общем, короче говоря, я тут же перешла в этом же ансамбле в хоровую группу. Я помню педагога, как звали по балету, Елена Романовна Россе. Это бывшая балерина. Она такая, знаете, она как бы из другого века. На самом деле так и было. Это середина того века была.
Кошмар.
Да. И она такая, она вот, я помню ее, она такая была. Она всегда ходила с выворотом, как все балерины ходят. Она была худенькая, она очень мало ела. Она держала спину, она держала голову, она была гладко причёсана. Вот все то, что я потом увидела в стенах родного академического Большого театра.
Угу.
Как ходит и держит себя балерина. Так что у меня, я сказала о плавном переходе. Так вот, потом я в хор плавно перешла. Ну, благополучно там пропела 8 лет. Будучи и...
В хоре? Или
нет,
солисткой?
Нет, и солисткой тоже.
И
у нас так, стоял хор, потом кого-то выделял Локтев, и если ему что-то очень нравилось, он давал сольные партии. Я была и солисткой, и артисткой хора. Ну, артисткой не скажет, конечно, в хоре стояла. Причем мне это очень нравилось. Единственное, там я приобрела такую привычку, о которой я совсем недавно своим студентам рассказывала, когда они не знают, куда девать руки. Вот 8 лет я простояла так. Когда я пришла заниматься в музыкальное училище при консерватории, куда я тоже плавно перешла из ансамбля, и я вот так вот стала
руки
заниматься.
Руки за спину.
Говорю, да, а Тамара, а почему вы там руки держите? А где их держать? В хоре-то нельзя же.
Угу.
Вот 8 лет, понимаете, какая была привычка.
Угу. А что, спина выпрямляется?
Да не только.
В
чтобы,
этом что-то
так сказать,
есть.
Ну, руки затекают. А так
конечно.
Вот держишь, вроде как бы. Угу. У нас ведь концерты были активные, многочасовые, на солнце.
Да.
Мы с этим ансамблем проехали от и до.
Но потом же это все пригодилось.
Еще как? Еще как. Я иногда себя ощущаю девочкой из ансамбля.
Локтева.
Совершенно верно. И помню вот до сих пор. Кстати, недавно я была у мамы на Ваганьковском кладбище, а Владимир Сергеевич там же.
Угу.
Я к нему тоже подошла, положила цветы, поблагодарила его за всю свою жизнь, которую он, в общем, каким-то образом даже обозначил.
Конечно.
Потому что это он предложил мне все-таки остановиться на меццо-сопрано и пойти попробоваться в музыкальное училище при консерватории. Это был Владимир Сергеевич Локтев, который сказал, говорит, слушай, у тебя вырисовывается меццо-сопрано. А мне сказала, мне не нравится, я хочу петь как сопрано. Ты что, не понимаешь, что ли? Меццо-сопрано — это голос, а сопрано все. Ну, он, в общем-то, так выразился, как простой советский человек.
Ну да.
Как собак нерезанных.
Да.
Ну,
в общем-то, это правда так.
Это правда, сопрано очень много. Меццо-сопрано до сих пор как голос в дефиците.
Угу,
понимаете?
Угу.
Везде, во всем мире.
Угу.
Поэтому он как-то мне заронил эту мысль, но я и пошла. Пошла, не знаю, каким голосом меня дальше поведут, но вот так вот они среагировали тоже на тембр. Такой сочный был.
Это
тембр.
Уже в училище.
В училище.
Это
я
уже
там
в училище.
4 года проучилась.
Угу.
И плавно пришла в Большой театр. Но до него я еще побывала в Малом театре.
В Малом?
Да. Я поработала артисткой хора Малого театра, будучи студенткой. Там преподавательница наша, она тоже пела в хоре, одна из преподавательниц училища, и сказала, говорит, вот девчонки с голосами, вам надо подработать, давайте я вас в Малый театр. Я еще какая-то девочка, я сейчас уже не могу вспомнить. Но если я дам себе задачу, я ее вспомню.
Ну, понятно.
Да. И мы пели в хоре Малого театра
и
за
что,
сценой.
И какие-то денежки даже платили.
Диночка, мама мало зарабатывала. Мы жили очень бедно.
Угу.
Стипендия моя была 28 рублей. А там мне платили за спектакль 5 рублей.
Ух ты.
И если я пела хотя бы 3 спектакля в месяц, получалось 15 рублей. Сейчас трудно, так сказать, представить эти
но
цены,
все равно
да?
Это
и поэтому получилось 28.
Половина
стипендии. Да. Так что я была, так сказать, каким-то еще подспорьем для мамы.
Кормильцем,
да.
Конечно.
Ну, не совсем кормильцем, по крайней мере, с шеи я благополучно спрыгнула.
Да.
Вот. Поэтому так и получилось насчет плавного перехода, почему я сказала.
То есть малый и большой.
Я
и,
через
кстати,
дорогу
недалеко,
перешла.
Да.
Как сказали, говорят, ну что, она говорит, взяла через дорогу, перешла из Малого в Большой. Это сами артисты Малого театра, так сказать,
шутили. Ну, поступить
шутили.
Трудно же в Большой.
Ну, не знаю.
Ну,
я,
как?
Я
ну, как?
Попробовала
пришла.
И поступила, да.
Ну, пришла, там был какой-то прослушивание,
огромный
да?
был конкурс, на который я опоздала подать документы. И я была одной из последних, которые прослушивали вдогонку, что называется.
Никакого звонка не было.
Нет,
вот, послушайте
нет, позвонил
девочку.
Локтев. У меня есть девочка,
ну,
Локтев, пионерский руководитель.
Да.
Сказал, и тот, кому он звонил, забыл.
Угу.
Это потом, когда они меня уже приняли. Он говорит, слушай, ты из ансамбля?
Угу.
Я говорю, откуда вы знаете? Да мне же Локтев звонил, когда они меня приняли
ну,
уже.
Да.
Ну, мне было безумно приятно, что я, так сказать, без всякого протеже. Нет, я пришла вдогонку. Там 2 или 3 человека еще тоже запоздали. И спела в Бетховенском зале прослушивания.
Угу.
А так как они уже 2 тура прослушали... А ты сейчас 2-й тур можешь на сцене Большого театра спеть? Я говорю, конечно. Да мне-то что было, 20 лет?
И никакой робости.
Я
вот
не собиралась
ничего.
Идти в Большой театр. Я собиралась поступать в консерваторию, что я и делала благополучно. Я спела 3 июля 1-й и 2-й тур. Я, как сейчас помню хорошо, боюсь назвать год.
Понятно,
не потому что будет плохо людям, слушающим сейчас. Да
ладно?
Вот, 3 июля. Хорошо, 1964 года. Вот. И потом в этот же день спела 2-й тур. А потом мне сказали, приходи 13 июля. А у меня 6 июля день рождения. Так что я пришла в 20 лет, а поступила в 21.
Нет, ну это вообще... А что пела?
Ну, у меня репертуар-то был довольно ограниченный, но очень убедительный. Я пела речитатив и арию Вани. бедный конь в поле пал. Я так, а им так контральта
вот
нужен.
Да, вот да, да, оно. Да, да.
А потом я спела Самсон и Далилу арию. Ну, это та еще Далила была, хотя и молодая, но еще совсем неопытная.
Так.
Но я, это уже с оркестром. С оркестром, вернее, я пела только Ваню. А вот когда второй тур я пела Ваню и Далилу.
С оркестром?
С оркестром,
только
это третий тур.
Только что пришла,
да,
и
да.
Прямо с оркестром.
Диночка, дело в том, что я вообще... имела уже опыт пионерский. Мы пели со своим оркестром, правда, это народных инструментов
ну
были.
Ну и что, все равно это оркестр.
Раз. Второе. На втором курсе музыкального училища при консерватории, я тоже туда довольно рано пришла, то 17, да? На втором курсе мне было 18 лет, я была одна из всего училища, выбрана солисткой для того, чтобы был отчетный концерт в большом зале консерватории от нашего училища. Мы пели кантату Прокофьева.
Уже сложно.
Нет, 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 нет.
Прокофьев уже,
да, да,
уже непросто.
Для меня все равно было.
Я пойду по полю.
Мертвое поле из Александра Невского.
А, ну да.
Вот там. Вот это вот я была уже, так сказать, с оркестром связана. Угу. Потом у нас замечательный совершенно был преподаватель оперного класса.
Угу.
Исидор Аркадьевич Аркин, Царство Небесное, его уже давно нет. Кстати, тоже на Ваганьковском кладбище похоронен. И я вот как раз была на днях, и я прошлась по кладбищу практически. Я там раскланивалась на каждом углу, начиная с Евгения Федоровича Светланова, который совсем рядом с храмом находится, и очень много старой Москвы там.
Да, ну, конечно.
Артур Артурович Эйзен и так далее, понимаете?
Евгений Федорович вообще глыба. Боже,
Евгений
какая
Федорович,
глыба.
Это, как сказать, для меня это был подарок тоже судьбы. В общем, все в подарок.
Угу,
вот,
угу.
Это мы остановились на том, что я, так сказать, плавно переходила
из одного
состояния.
Перешла все в Большой театр, да? Перешла в Большой театр. А потом все конкурсы, победителем которых прям подряд все
три
конкурсы.
Года подряд. Потом вот. Перестала уже испытывать ну, судьбу.
Да.
Ну, это был венец конкурса Чайковского. Потому что первый конкурс это была Болгария. В Софии я завоевала золотую медаль. Потом это была Бельгия. Там я немножечко выделилась. Я получила гран-при. Там особенность конкурса была такая, что соревновались не голоса с голосами, а все люди, мужчины и женщины.
Ух
так
ты!
Что, мужчины
как интересно!
Да,
то есть
необычный...
раздвинула всех мужчин
да,
сразу
да, да, да,
и потихоньку
да,
и женщин.
Да, да.
Понятно.
Вот, это был гран-при. У-у-у. А потом уже я решилась на последний... Это 68-й, 69-й, 70-й год закончился короной У-у-у. Конкурса Чайковского. Ну вот я считаю, что я в своей судьбе ну, три конкурса прошла.
У-у-у.
Прошла. Причем
У-у-у.
Очень трудные, на самом деле, трудные конкурсы. Болгария – страна певцов. Туда
ну, да.
едут люди не безголосые, как известно. Бельгия, там получился очень такой мощный конкурс от того, что там был тоже очень сильный состав, но там пришлось вот действительно всех мужчин раздвинуть, и женщин угу. тоже. Ну, а конкурс Чайковского, его не надо рекламировать.
Да, это конкурс
это самый важный конкурс, я думаю, в мире.
Угу.
И у музыкантов, и у певцов,
угу.
соответственно.
Угу.
Поэтому я думаю, что ну, на этом закончилось мое хождение по конкурсам, а потом я решила немножечко усовершенствовать свое мастерство и отправилась на год на стажировку в Италию.
Вот как это? Властала, вот как это?
Потому что еще возраст позволял.
Возраст позволял. А кто разрешил туда поехать?
Предложили. Предложили, знаешь как? Предложили и немножечко за полы тянули, что, мол, вот, а вдруг не согласится, потому что я же выходила на год из репертуара.
Да.
Жалко было. Я получала такие письма, в частности, от Бориса Александровича Покровского. Он, в общем-то, был одним из тех, который следил за моим развитием, можно сказать, да? У меня есть эти все письма. Он мне написал потрясающе. Он сказал, что он любит, конечно, Италию и так далее. Но только ты не забывай о своих корнях. Я очень боюсь, как бы ты оттуда не вернулась, не Тамарой Синявской, которую любят здесь и знают, как русскую певицу, а какой-нибудь сеньорой Синьевчини. Вот так вот.
Это Борис Александрович.
Борис Александрович написал.
Угу.
Потом мы с ним много переписывались, он мне как раз в тот момент зажегся тоской и писал все то, что, о чем он думает. Это безумно интересно читать. Безумно. А вы подумайте, Тамара, она же поет о Скарпио. У нас разные переводы. У нас поет «Я за тобой», поет тоска в конце. А на самом деле «Я иду к Богу». То есть у него такое было интересное видение тоски и ее, так сказать, гибели. Ну, не гибели, вот.
Ну да, восхождение.
Да. Так что вот вот это вот я иногда поднимаю эти письма и читаю.
Ну, хорошо, все равно вернулась не, как сказал Борис Александрович,
Синьорчини, да?
А все равно Тамара Синявская вернулась. Но это дало...
Одну минуточку. Так. Опять же, ставлю запятую и вспоминаю очередное для меня очень дорогое высказывание Бориса Александровича. Я его пригласила после моей стажировки в Италии на сольный концерт, который я составила таким образом. В первом отделении были все оперные арии, которые я приготовила в Италии. Там была Адриена Лекуврер, там была «Фаворитка», там был такой мощный, там была «Азучена». Все это на итальянском языке, на хорошем итальянском, честно вам скажу. А во втором отделении пошла русская музыка. Обычно люди делают наоборот. С русской музыки начинают и заканчивают такое вуаля. Потому что итальянская музыка, она такая более экспрессивная. Но более для меня лично, сердечная и глубокая, до сих пор остается русская музыка. Я, конечно, не то что патриотка, но я просто в русской музыке себя ощущаю. И когда я спела романсы Глинки, того же самого Ратмира, того же самого Ваню, я много спела, два отделения мощные. И он написал, стоило ездить в Италию, чтобы привезти такого Глинку. Вот вам и все. То есть была оценка. То есть я, напитавшись всем тем, чем меня пытались напитать в Италии, я еще, так сказать, добавила...
Взяла все, что можно, и оставив все, что дал Бог.
Да.
Мне вот что интересно. Вот мне просто только сейчас пришла в голову такая мысль. Как мы говорим, я слушал оперу, смотрел балет, оперу слушал. Но я ловила себя еще тогда на мысли, когда мы с девчонками пробивались в Большой театр. Вот, например, я помню Любашу. Да?
Дина, какую красивую фразу сказала.
Ну, а как?
Пробивались в Большой театр.
Правда. Не просто
как
это было.
Прошло то время.
Вот именно. И вот я честно хочу сказать, что мы смотрели оперу с Тамарой Синявской. Потому что, ну, не хочу никого обидеть, но не все наши артисты, певцы, были артистами. Не все. Вот это вот стоячее такое положение с прекрасным голосом, роскошными голосами. Это было, наверное, всегда в Большом театре, да?
Да, это главное условие было.
Да, но главное, но вот играть... Чтобы она еще и играла, я не знаю, что тут. Природа, мама, малый театр. Тут, наверное, все вместе сконцентрировалось, правда же?
Если вы попали на Царскую, то тут
я
еще
попала,
прибавилась моя безумная любовь к этой роли.
Понятно.
Да, и к этой музыке. Я до сих пор волнуюсь, когда я начинаю слышать эту увертюру, и когда... Там струнные начинают, и выход Любаши. Все.
Да,
и
меня лучше уже Любаши нет.
Да, и меня уже нет, и я уже вся там.
И она трудная.
Она трудная, как оказалось, но я об этом как-то даже... Я говорю, что я никогда не думала. Для меня трудные вещи были, которые, видимо, были не мои, которые я обязана была преодолеть. Допустим, Амнерис. Для меня это трудная партия была, которую я все-таки с удилища я сделала в Италии вместе с маэстро Пасторино. Все в голове сидит.
Да.
Маэстро Пасторино, который, значит, со мной сделал сцену с удилища. Он еще сделал вторую картину. «Силенцио, Аида Версоно и Саванца». Это вторая, это комната Амнерис. Это я тоже с ним сделала. Комната мне далась лучше. Я ее пела как зачет аудицион, это называется. То есть наш отчет перед комиссией, вот до чего мы дожили, вот, и что мы, чего мы набрались. А вот сцену с удилища я, конечно, так и не решилась, потому что там есть крайняя верхняя нота, обозначенная как си бемоль, и она голенькая. «Дим ей пьянти ла вендетта ордаль чельси компира». Оркестр уходит, а ты одна остаешься на си бемоль. Си бемоль – это крайняя верхняя нота для лично моего голоса, потому что у меня не высокая меца, а центральная с контральтовым уклоном. Поэтому для меня си бемоль – это, конечно, роскошный подарок в жизни. Понимаешь? Вот поэтому я так, так я и не решилась спеть «Аиду», то есть «Амнерис». Она написана высоковато для моего голоса. Но то, что мне полагалось, я, так сказать, все мои любимые сцены, я, конечно, выучила там. Но я их не использовала. Пределом итальянской музыки для меня оказалась Азучена. Это трубадур. Это тоже очень сложный момент
очень
в жизни.
Сложный.
Но тут вот он мне как-то лег на голос, на темперамент. Потом Амнерис ведь не самый лучший персонаж в жизни.
Это да. Это да.
А Зучену-то я нашла, я среди русских нашла ее. Я представила, что это просто какая-то цыганка, ну, забрела. Ну, да, ну, пускай она себе будет итальянкой, но она забрела в какие-то там наши степи. Я ей, конечно, уменьшила возраст. Потому что все такую... Помните, да, вот выходит
конечно,
она безумно, она седает, и не от того, что она старая, а от того, что она видела, то, что на ее глазах сына сожгли. Она и посидела. Но я представила себе, если у меня молодой тенор стоит, он старше меня, вы понимаете? Если в жизни он старше меня был тенором, не сколько было, мне лет 35, когда я спела ее.
Да.
А тенор далеко за 40. Ну, как это оправдать? Ну, его загримировали, меня тоже загримировали. Но я представила, что я родила его в 15 лет.
Боже мой, что тоже возможно.
Цыганка могла себе позволить, бродя в горах.
Понятно. А вот интересно, какие-то встречи, конечно, их было огромное количество на протяжении всей творческой жизни, я уже не говорю просто жизни, да? Вот были ли какие-то люди, которые так или иначе повлияли вот на что-то, такой уж след прямо оставили, что до сих пор в памяти?
Они все в памяти, все.
Да?
Да. А вот все те люди, которые встретились на моем жизненном пути, к сожалению, эти люди все практически ушли в мир иной, потому что я с ними встретилась, будучи молоденькой, а они уже были взрослые люди, некоторые уже были просто пожилые. Вот, в частности, мы говорили про Матвея Сакча.
Да, ой, это вообще отдельная тема,
да.
Тамарочка,
ну, мы
дорогая.
Вернемся, да.
Мы вернемся,
да,
к ней.
Да, я поняла, я просто сейчас как пример привела.
Угу.
Тот же самый, ну кто, и Евгений Федорович Светланов, с которым тоже меня судьба свела, подарила, озарила и вот так вот оставила огромный след. Огромный след. Ну, с Ростроповичем, с Мстиславом Леопольдовичем тоже судьба свела. Я не говорю про Галину Павловну, естественно, Вишневскую, потому что я, сколько вот она была на сцене Большого театра, я извиняюсь, может быть, я на себя слишком много беру, но мне кажется, я была одна из ее любимых партнерш. Ей было со мной удобно.
Она бы об этом
говорила.
Писала, говорила?
Да, да. Ирина Константиновна Архипова, с которой я была в очень таких дружеских...
Она вообще вас любила. Она
да,
просто
дружеских отношений, как говорят в Азербайджане, пускай сейчас не любят. Это, то есть люди ушедшие. Вот, ну что вы. У меня очень много интересных встреч было. Мирьяма Ароновна Игнатьева, редактор газеты, тогда называлась «Советская культура».
Ну да.
Она была очень ко мне расположена. Ее муж был художник, и они ходили практически на все мои и спектакли, и концерты. И он мне подарил мой портрет в роли Кармен.
Ух ты.
На него это произвело большое впечатление. Да.
Угу.
Почему она мне сейчас вот представилась, Мария Мароновна?
Ну,
тоже
значит,
нет.
Да, вот значит, так, это ярко
потому, что
было
я их всех
в жизни.
Помню, да. Я прекрасно помню Юрия Алексеевича Гагарина. Прекрасно, потому что доводилось быть, сейчас как-то это звучит, наверное, не очень красиво, в одной компании.
Почему?
Где я, в общем, как сказать, вот они садились вокруг меня и говорили: «Тамар, спой». И Тамара пела. «Опустела без тебя земля». Понимаете? А эта песня, которую написала Александра Николаевна Пахмутова, с которой мы тоже были в очень таких дружеских отношениях с Николаем Николаевичем Добронравовым, эта песня была посвящена летчикам-испытателям. И вот тоже вот все завязано. Когда не стало Юрия Алексеевича, я стала петь эту песню. Я ее никогда не пела. Вот такие вот бывают метаморфозы. Во всяком случае, в моей жизни, ну, конечно, Владимир Сергеевич Локтев, я уж, так сказать, не говорю, потому что он, с него все началось. Потом мы дружили еще с Виталиком Севастьяновым, космонавтом, если вы помните.
Конечно,
я
конечно.
Успела подружиться и с Володей Комаровым, который тоже потом погиб. Вот, с ним мы ездили вместе в нашей делегации в Японию. Это была первая поездка, и он был очень милый, интеллигентный человек, и мы, так сказать, хорошо общались. Очень-очень много людей, которые встретились на моем пути, и они все равно остались в моем сердце, если даже мы с ними сейчас не общаемся. Просто я их всех помню.
Конечно.
И Роберт Рождественский, да.
Вообще семья.
Да, да. Алла Борисовна. Вот все люди, которые не то что оставили след, они все остались со мной.
Вот так, наверное, точнее. Я хочу вам напомнить, что сегодня у нас в гостях была народная артистка Советского Союза, солистка Большого театра, прекрасная певица и актриса, педагог Тамара Синявская.
Всего доброго. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»